Еще раз мы читаем книгу «Труды Барасулама», 517 страница. Это часть, которая называется «Статьи Шамати», 4-я статья, какова причина, тяжести, которую человек ощущает в отмене перед Творцом в работе. Следует знать, что причина тяжести, которую ощущает, когда человек хочет работать в отмене собственного эгоизма перед Творцом, не заботится о собственной пользе, что человек приходит к состоянию, как будто весь мир остается стоять на своем месте, и только он как будто исчезает сейчас из этого мира и оставляет свою семью и своих товарищей для отмены перед Творцом. Это только простая причина, которая называется недостаток веры. Это означает, что он не видит, перед кем он отменяет себя. То есть, что он не ощущает существование Творца. И это ведет к тяжести. Тогда как, когда он начинает ощущать реальность Творца, его душа сейчас же стремится отменить себя и соединиться с корнем и включиться в него, как свеча перед факелом, без всякого знания и разума, а это приходит к нему от природы, как свеча, которая отменяется перед факелом. И согласно этому получается, что главная работа человека — это только прийти к ощущению существования Творца. То есть, чтобы он ощущал реальность Творца, что наполнена вся земля славой Его. И в этом будет вся его работа, то есть, что все усилия, которые он прилагает в работе, это чтобы прийти к этому и никаким другим вещам. И он не должен путаться, что он должен достичь чего-то. А только одной вещи не хватает у человека, то есть свойство веры в Творца, и не должен думать ни о чем, то есть вся награда, которую он хочет за свою работу, нужно, чтобы было, чтобы он удостоился веры в Творца. И следует знать, что нет разницы между малым свечением и большим свечением, которое человек постигает, поскольку в свете нет никаких изменений, а все изменения в килим, которые получают свет. Как написано, «Я авая не менял». Поэтому, если он способен увеличить килим, в этой мере он способен увеличить свечение. Однако вопрос, в чем человек может увеличить килим? Ответ — в мере, в которой он дает благодарение и восхваление Творцу за то, что Творец приблизил его к себе, чтобы он почувствовал его немного. И подумал бы о важности этого, то есть что он удостоился, чтобы у него было немножко связи с Творцом. И согласно мере важности, которую он рисует перед собой, в этой мере у него увеличится свечение. И человек должен знать, что он никогда не придет к истинному знанию меры важности связи между человеком и Творцом, потому что нет у человека возможности оценить истинную важность этого. А только согласно той мере, в которой человек ценит ее, в этой мере он постигает ее свойства и ее важность. И есть в этом особое свойство, что через это человек может удостоиться того, что это свечение будет у него постоянным.
Мне нечего добавить, не знаю. Может почитать еще раз. Это написано очень-очень точно. Так что нечего и добавить. Шамати, 4 статья. Какова причина тяжести, которую человек чувствует в отмене себя перед Творцом? То есть, когда мы хотим отменить себя перед Творцом, перед свойством отдачи, мы чувствуем, что не способны на это. Не хотим его больше, чем получение в нас. И поэтому нужно знать, что причина тяжести, которую ощущает человек, тогда, когда хочет отменить себя работой перед Творцом, то есть, когда его эгоизм, чтобы его эгоизм был отменен против желания получать, которое в нем управляет. И не беспокоиться о себе, конечно. То есть, когда человек приходит с помощью усилий к такому состоянию, что будто бы весь мир остается работать, остается на своих позициях. И только он как бы сейчас исчезает из этого мира и бросает свою семью и своих товарищей ради отмены перед Творцом. То есть он чувствует, и причина этого ощущения, которое его останавливает, простая, и называется недостаток веры, хисарон эмуна. И в чем этот хисарон? В том, что он не видит, перед кем он себя отменяет. То есть он не чувствует существование Творца. То есть, если бы чувствовал, видел бы или чувствовал это одно и то же, существование Творца, ему было бы легко отменить себя. И это приводит его к тяжести. В то время как, если он начинает ощущать существование Творца, то есть свойство отдачи, которое управляет миром, то тут же душа его стремится отменить себя перед корнем и включиться в него, как свеча перед факелом, без всякого разума и разумения. Нет ни решений, никаких расчетов, выяснений. А нам говорят, если ты почувствуешь свойства отдачи и любви, которые управляют в мире, которые наполняют мир, то ты захочешь. Не просто ты отменишь себя, а, разумеется, ты себя отменишь, но ты отменишь это, предваряя своим собственным желанием. Но это приходит к нему, естественно, как свеча, которая теряется перед факелом. Отсюда мы можем понять, в какой форме духовные действия приходят к нам. Мы приходим к существованию, когда они существуют, когда они нами управляют. И таким образом получается, что главная работа человека — только прийти к ощущению существования Творца. То есть, чтобы почувствовал существование Творца. В чем? В том, что им наполнена вся земля, и в этом будет вся его работа. Что вся энергия, которую он приложит, чтобы прийти только к ощущению Творца, наполняющего мир, и ни к чему другому, и чтобы не путался, что ему нужно достигать чего-нибудь другого, а не достает ему одного единственного, то есть свойства веры. И поэтому не надо думать ни о чем другом. И все его вознаграждение в том, что он видит вознаграждение за свою работу, и это только вера в Творца. Необходимо знать, что нет разницы между большим свечением и маленьким, которое постигает человек. Все зависит от его келим. Ведь в свете не происходит никаких изменений. Все изменения в келим, которые получают благо, находятся в море света. Ведь написано: «Я свою авая не менял». Со стороны света нет никакой разницы ни в размере, ни в мощности, ни в качестве. Поэтому, если человек способен увеличить свои келим, желания, хисронот, в той же мере он увеличивает и свечение, он чувствует больше. Его стремление, его хисарон определяет то, что он почувствует. Но вопрос, в чем же можно увеличить келим, если от них все зависит? И ответ той меры, которой человек восхваляет и возвеличивает Творца в своих глазах, то есть приближает его он к себе, чтобы дал ему немного себя ощутить. Даже в состоянии, что он чувствует, что он его отталкивает, и за это необходимо поблагодарить, так же, как и за то, что он приближает, и за то, и за другое, и вообще. Какие бы ни были сейчас у него мысли о Творце, означает, что его Творец приближает. То есть уже есть за что уцепиться. И думал бы о важности этого, то есть, что он удостоился, чтобы у него была небольшая связь с Творцом. И с этого немножко уже можно начать. По мере важности, которая придает ему этому сам человек. Это зависит от того, насколько он способен увеличить сам эту важность над тем, что получает свыше. В той же мере и увеличится у него это свечение. И человек должен знать, что никогда он не может знать настоящей важности той меры связи Творца с человеком. Это вне его. Это зависит от келим. И поэтому невозможно знать истинной меры. Потому что не может человек оценить точно уровень этой связи. Однако в той связи, в той мере, в которой он осознает эту связь, в той же мере он постигает и важность, и значимость. И тогда он чувствует Творца в той же самой мере. И в этом существует сгула, чудесное свойство, что таким образом он может удостоиться увеличить, каждый раз стремиться увеличить важность Творца, чтобы это свечение, свойство отдачи, которое он чувствует, осталось бы в нем навсегда. Вопросы.
Что такое важность Творца?
Есть две силы. Сила отдающая, Творец, и сила получения, человек. Так, важность отдающей силы. Не отдающей мне, и у меня получается то, от чего я наслаждаюсь, важность этого, а важность этой самой силы. Важность свойства отдачи. То, что я его ценю. Ценю означает, что хочу находиться в нем, в этом свойстве. Хочу, чтобы оно управляло мною. Это называется ценить. Я желание получать, измеряя. Измеряя что-то всегда в своих получающих келим. Что для меня является важным? То, что я хочу. Я хочу свойства отдачи. Сначала, прежде я хочу это, потому что оно большое, вечное, совершенное. Это называется лолишма. Хорошо быть совершенным и вечным. То, что не достает в тех небольших днях, которые отведены. Так я хочу духовное. Я хочу вечность, хочу совершенство. Почему? Ведь это хорошо. Это вещи хорошие, нескончаемые. И в моих келим, так как я устроен, это то, что я ощущаю. Затем говорят, если ты будешь таким образом учиться, придет свет, если ты будешь заниматься всем, чем необходимо, все, что приводит к этому, то придет свет и изменит тебя, твой подход. Когда вдруг ты почувствуешь важность отдачи, не потому, что это вечно и совершенно, а потому, что это высшая и высокая вещь сама по себе. Что значит сама по себе? Относительно чего я измеряю? Ты измеришь его относительно его. То есть относительно свойства отдачи, а не относительно получающих килим. Вот так вот. У тебя будут отдающие килим. Что это такое, мы не знаем. И насколько у тебя будет свойство отдачи, настолько ты будешь ценить согласно относительно свойства отдачи, насколько это великая вещь. Все относительно тех килим, которые в человеке существуют. Или у меня вообще нет никаких желаний, хисранот, ноль. Или если есть желание получающее, получение. Или есть желание отдающее. Может быть, с этой стороны, может быть, и с той стороны, приходящий хисарон. Или Творец играет со мной со своей обратной стороны, со стороны фараона. Тогда я нахожусь в получающих килим. И таким, так, я измеряю. Но если я измеряю духовное в получающих килим, это уже называется лолишма, это уже продвижение. Да.
Что такое само по себе?
Само по себе это не относительно получающих килим. Когда я, то, что я измеряю свойства отдачи. Не что мне будет хорошего от этого, а что это свойство великое и хорошее само по себе. Без всякого возврата к себе. Не отдавать ради получения, а отдача ради отдачи. Так где же ты это чувствуешь? Я это чувствую в желании получать. Так что же ты чувствуешь? Я чувствую, что я отдаю. Ну так что? И есть у меня наслаждение от того, что я отдаю ближнему. А где ты чувствуешь наслаждение? Желание получать. Это мой материал. То есть ты измеряешь в желании получать? Конечно. Но что я измеряю? Отдачу. Как ты измеряешь? Я измеряю не ради себя, а ради ближнего. А кто этот ближний? Я не знаю, кто такой ближний. Я знаю, что я в своем желании получать действую ради ближнего, во благо же ближнего, и поэтому измерение в моем желании получать. А что за явление, которое ощущаю в своем желании получать? То, что я отдаю ближнему, значит, ты ощущаешь ближнего? Ближнего я ощущаю в своем желании получать. И негде, нет еще, нет другой возможности почувствовать ближнего. Материал остается все время, навсегда желанием получать, а намерение меняется. Намерением называется отношение. Отношение выше желания получать. Ну, скажем, если я просто так хочу наслаждаться, это называется животным. Если я хочу наслаждаться, потому что я получаю от кого-то, это называется ради получения. Я наслаждаюсь не от того, что я наслаждаюсь, я наслаждаюсь от того, что я получаю. От кого-то, от чего-то чужого. То есть в моем желании получать существует свойство, что есть кто-то вне меня, это приходит ко мне от разбиения. Что есть кто-то вне меня, кто-то другой, далекий, ко мне не относящийся. И я наслаждаюсь от того, что я получаю от него. От того, что я беру это у него. У него этого меньше, у меня этого больше. Что я его подавляю, когда я управляю им. Я забираю у него силы. Это называется власть, управление. Переход от владения к виду владения. Это получение ради получения. Появляется, когда я ощущаю ближнего. И это специально. Я наслаждаюсь от того, что это уходит от него и входит ко мне. Нам нужно только осознать это, почувствовать, ведь мы все такие. Просто не осознаем. А потом, когда человек познает это, начинает ненавидеть в себе такое свойство. То, что он наслаждается, что что-то приходит ему от кого-то, что именно таким образом он наслаждается. Когда это просто приходит к нему, просто так упало с неба, это не то. Но когда ты берешь у кого-то, забираю у кого-то, я наслаждаюсь, когда это переходит от него ко мне, я наслаждаюсь тем, что я его эксплуатирую, когда я управляю им, когда я больше. Таким образом, я наслаждаюсь. Это уже уровень человека. Испорченный, разумеется, но это уровень человека. Такое отношение к ближнему, когда этот человек опознает себе, тогда он начинает раскрывать, что он не может больше этого вытерпеть. Это влияние света. Разумеется, это не просто. Он не может вытерпеть такую тенденцию в самом себе. Он весь только ради получения. И тогда он готов сделать все, только бы избавиться от такого явления в себе. Везде, в любом обращении, во всем он видит, как бы кого-то эксплуатировать. Быть выше, чем они, быть известнее, важнее, более определяющим и так далее. И когда он это видит и начинает это ненавидеть, поскольку свет в нем действует, тогда он приходит отсюда к уровню Хафец Хесед. Я не хочу ничего от них. Ни я им, и не от них мне. Просто быть оторванным. Я хочу извлечь из себя это свойство, стереть его. Тогда он приходит к уровню неоконченный праведник. Это уровень бины. Над его большим желанием получать, когда во всем получает возможность эксплуатировать других, а возможности есть вся Малхут бесконечности, а он хочет только одного — не касаться других, не навредить другим. Быть выше горы Синай. Это называется сина, ненависть. Ненависть к ближнему. То, что мы раскрываем в своей природе с побуждения эксплуатировать каждого. И так, в такой хитрой форме, что мы сами этого не осознаем. Это приходит косвенно, это приходит скрыто. Человек не думает об этом. Эта психология очень глубокая и многослойная. И это все приходит к человеку только потому, что свет светит ему. И когда хочет избавиться от такого свойства, он приходит к Хафец Хесед. Переход от себя к Хафец Хесед называется выход из Египта. Здесь посередине возникает и кто я, творец, которого я должен услышать, и все раскрытие зла в человеке. Но все это измеряется относительно ближнего. Или группы, или человечества, или Творца. Но только так мы измеряемся, поскольку мы исходим от разбиения келим, и только относительно разбиения мы себя можем проверить. А потом, так же, как и раскрылось человеку по его природе разбиение, что он хочет эксплуатировать ближнего, то он приходит к состоянию, что эксплуатирует себя ради отдачи к ближнему. Он в пути приобретает келим для эксплуатации ближнего. Ему раскрывается вся малхут бесконечности, и у него уже есть, что превратить, с чем работать.
Эксплуатировать ближнего — это по отношению к кому-то конкретному? Или это в человечестве, в группе?
Это не важно. Это достаточно общее. Все, что вне человека. Но он чувствует, что значит ко мне, что такое наоборот. Да, Дани.
Вы описали такой механизм, чтобы увеличить кли, нужно один раз почувствовать этот хисарон. Первое, действительно ли это так, а второе, это ощущение приходит здесь, или нужно перейти махсон для этого?
Существование Творца раскрывается в нас, как мы и изучаем, что Творцом, Творец называется Боуре, Боре. Приди и увидь, мы должны постичь свойства отдачи в наших килим относительно ближнего. И это называется, что я желаю раскрыть существование Творца. Я раскрываю явление внутри своих килим. Я стремлюсь раскрыть явление отдачи в себе. Это называется, что я прилагаю усилия раскрыть Творца. Все. Свойство отдачи, которое находится во мне, которое ощущается во мне, это называется Творцом. И нет ничего другого. Нет во мне отдающей силы и отдающей силы вовне меня. Она большая, которая называется Творец. Если она находится во мне, называется она душа, верно, нешама. Потому что вне меня есть еще что постигать. Но измерение относительно того, что есть во мне.
Барсалам пишет, что человек должен знать, что он никогда не будет знать истинную меру связи с Творцом. Зачем это нужно знать?
Человек должен знать, что никогда он не узнает истинного размера Творца, настоящей связи с Творцом и вообще что-то вне себя. Всегда это нечто неограниченное. И человек ощущает, что ощущает только в своих ограниченных получающих келим. Они все время растут, но ограничены своим размером. И даже если кажется, не, бесконечность, безграничность, это безграничность, это нет моих границ. Скажем, 200 грамм, это нет границ. Наполни мне стакан на 200 грамм до конца, это называется бесконечность. Относительно этого кли называется нет границ, нет конца. Я получил все. Все измеряется относительно человека. Если я нахожусь на нынешнем своем уровне в состоянии бесконечности, потом раскрывается мне желание получать еще больше, я вдруг нахожу, что все недостает, где тут та бесконечность, которая у меня была. Потому что была бесконечность на 200 грамм, а сейчас стало кли в 200 килограмм. И ты чувствуешь, где мои 200 грамм, которые были. Я даже это не чувствуя, что вообще хоть что-то есть. То есть все относительно человека. Да. Каждый раз приходит чувство заново, когда я вновь не знаю. Раньше я думал, что знал важность Творца, и вдруг чувствую, что вновь не знаю. Это каждый раз возникает заново.
Каждый раз килим растут, и поэтому человек каждый раз видит, что он, если он продвигается, каждый раз он больше видит, что он больше не знает. Окончательное знание — это что мы не будем знать. До конца. Если я действительно продвигаюсь, я всегда нахожусь в сомнениях, в вопросах, в пустоте. И это мое постоянное состояние. Постоянное, а пока что временами есть также состояние, когда я действительно наполнен, понимаю, мне светит, но нам надо понимать, что человек не получает отдающие килим постоянно, в которых в свете хасадим он может проверить, где и что происходит с ним. Пока он не получил этого, он всегда в недостаче. Рост килим. Поэтому, когда действительно продвигаются, начинают видеть, насколько это не работает в разуме.
А зачем человеку такое понимание каждый раз раскрывать, что он ничего не знает?
Понимание, знание должно быть в человеке, чтобы знать в этом свойстве, что он не знает. Разум нужно, чтобы понять, что у тебя нет разума. Потому что то, что у нас есть, это желание получать. И разум, который вырос рядом с желанием. Поэтому человек, который приходит к учебе, начинает скакать туда-сюда. Он все еще думает, что в своем разуме он сейчас делает хорошие действия. Хорошие свойства. Со стороны видно по нему, как ребенок бегает из угла в угол, что он делает, сам не знает. Это так, пока не усаживается, допустим, через год, в хорошем случае через год. Кто больше продвигается, кто слышит, отключает свой разум и идет согласно советам. Потому что пока его разум действительно получит правильный вид, правильный образ мысли, займет годы. Это называется отмена. Представь себе, если мне нужно сейчас продвигаться до Махсома моим разумом, это подобно тому, как я начинаю сейчас быть животным, как, допустим, миллион лет назад. И весь этот миллион лет начинается сейчас эволюция человека. Продвигаюсь ли я своим разумом? Это называется, что я работаю, продвигаюсь, расту путем страданий. Так человек, который приходит и не отменяет свой разум, так он продвигается путем страданий. И это занимает у него огромное время. Множество времени. Очень долго. Сколько? Не могу сказать. Десятки лет наверняка. Если вообще он заканчивает это в этом кругообороте. И если ты хочешь продвигаться оптимально, то тебе надо отменить свой разум, быть как маленький ребенок, который растет благодаря мудрецам, благодаря людям, которые уже пришли к этому с опытом, и они будут заниматься тобой. Тебе надо сделать из себя маленького ребенка, который находится на их руках. в их руках. И тогда ты работаешь с помощью их разума, используешь их. И тогда ты подобен ребенку, который даже сейчас родился, но он родился в 21 веке. А не то, что человек, который жил миллион лет назад. Это огромная разница, мы не видим этого. Разница это, отменяешь ли ты свой разум или нет. Принижаешь ли ты себя перед великими или нет. Если не принижаешь себя, ты на пути страданий. У тебя есть десятки лет развития. Это я преуменьшаю десятки, я серьезно говорю. Это кругообороты. И, может быть, много кругооборотов, даже в наше время. Это не кончается в этой жизни. И здесь главный момент. Есть учеба из уст в уста, есть из уст в уши. Из уст в уши – это через разум. Это долгая учеба. Из уст в уста – это короткая учеба. Но тебе нужно пользоваться головой другого, разумом. Да?
Я хотел спросить, когда вы начали учиться у Рабаша, в самом начале, когда еще у вас было свое дело, мы говорим о намерении. Как вам удалось сохранить намерение?
Бизнес. Отношение к бизнесу это имеет?
Ну, в самом начале, когда вы только начинали. Какое было намерение? Как состоял день с начала до конца?
Я приехал в Израиль в 74 году. Я после Ульпана, курсов иврита, пошел работать в мастерскую по ремонту самолетов. Главным образом с гироскопами, там все эти системы навигации. После этого приехал мой отец. Я должен был уйти с моей работы. Я любил эту работу. Все-таки ты чувствуешь, что ты делаешь что-нибудь. И я организовал клинику, зубную клинику. Если я уже ушел с работы, так что я буду рядом с отцом. Я взял еще врачей и организовал большую поликлинику. 12-13 врачей, так зубных врачей. Это очень большой бизнес был. И параллельно я все время искал. Я прошел много мест, где учили каббалу. Не было много мест, как сегодня, это вообще было не так. Это невозможно представить себе, это было 5, 6, 7 человек, о которых знали, что они занимаются каббалой. Я ездил к ним, немножко тут поучиться, немножко там поучиться. Были такие, которым я платил, и я тогда учился. Денег у меня не было недостатка. Я вкладывал в это только вечера. По вечерам. Все-таки бизнесом занимался, и жена моя тоже занималась. Вокруг 12 врачей много нужно, знаешь, сколько людей должно быть. Я убегал оттуда учиться. Когда я приехал к Рабашу, после того, как я разочаровался во всех этих, так, случайно якобы, я нашел его. Я понял через несколько месяцев, что здесь должно быть что-то другое. Как бы ты нашел колодец, ты не можешь отсюда уйти. Тем более, что он старик, и не казалось, что есть кто-то такой, что после него будет у кого учиться. Ему было 73 года, приблизительно. И поэтому я сразу же начал думать, как я оставлю все. Невозможно управлять это удаленно. Я пытался 2 года это делать. Я был тут и там, там и тут, так посередине. И не очень-то мог это делать. Потом мои родители начали говорить о том, что они переезжают в Канаду. Ну, так вообще, зачем мне нужны такие большие вещи на себе? Я попросил у Рабаша разрешения приехать к нему. Но даже за эти годы, скажем так, через полгода после того, как я начал у него учиться, я уже не чувствовал, что я нахожусь в бизнесе. Хотя я приезжаю туда, я утром запускаю все это, поскольку возвращаюсь из Бнебрака в Рыховод домой. Я захожу туда, привожу все в действие, начинает все работать, и я убегаю домой или спать, или учиться. А там в бизнесе тоже у меня было место, где я мог это делать. Уже голова у тебя, все это внутри, такие большие вещи сложные. Ты уже... У меня был адвокат, у меня был экономист, все это... Как в больничной кассе, что-то большое. И все, я видел, что я уже не могу. И не хочу. Это желание определяет. И все. И поэтому я сократился, пока я не ушел. Просто ушел без всяких счетов. И главное — выйти чистым. И все. Я вышел и переехал в мой брак, когда он мне разрешил. И тогда я после этого все время был в этом. Я такой работал, принимая публику, потому что я до этого занимался там таким сортом медицины. И все. Но я не верю, что человек, который занимается духовным, у него может быть большой бизнес. Этого не может быть. Он находится в состояниях подъема и падения, разные проблемы. Это очень тяжело. Может быть, если есть партнеры, может быть, с поддержкой. Но по-настоящему быть самостоятельным бизнесменом — это два самостоятельных дела, духовное, материальное, я не знаю. И сам Рабаш говорил, что самое лучшее — работать какой-нибудь работе, где голова, сердце у тебя свободное. Что-нибудь физическое. Что-нибудь очень простое. И желательно не с людьми, а с каким-нибудь материалом. Это самое лучшее. Ладно, ну что мы делаем дальше? Да.
Вопрос насчет советов. Что значит услышать совет? Я понимаю, что совет такой, как заниматься распространением, что-то понятное. А что значит слышать советы? Ведь все советы — это прийти к единству, к поручительству. Что значит слышать такой совет?
Когда мы растем, мы все время находимся под воздействием разного прессинга, изменений. Поэтому это называется убар, зародыш от слова увер, проходит, потому что все время ты находишься, переходя туда и сюда. Если человек в этом опирается на свой разум, Это называется «растет путем страданий». Весь рост из одного состояния в другое через то, что мы видим, высший опускает свой ахап, нижний прилепляется к ахапу высшего, и тогда поднимается на более высокую ступень. Там, на более высокой ступени, что он проходит? Он проходит от ахапа к Гальгальте и Наэм, своих к своим отдающим килим, чтобы зацепиться за ахап высшего, в котором он сейчас находится. И поднимается с его ахапом выше. И так он забирается. Он все время врос его в Гальгальте Инаем своих, держится за ноги высшего. И только благодаря этому поднимается. Но в этом он должен отменить свой собственный разум, чтобы взять разум высшего. Какой разум высшего? То, что он воспринимает. То, что воспринимает. И только так может быть подъем. Выше это группа, выше это учитель, выше это автор. Все вместе. Но это должно быть отмена себя. В любом случае. Да. Непонятно. Так ты понимаешь на самом деле. Он объясняет нам это. Весь Талмуд Сферот говорит только об этом. Что рост всегда происходит через отмену собственной ступени, предпочесть ступени высшего как более высокую. Почему? Она более высокая. В чем она выше? Не знаю. Она высокая, я все еще не могу знать, почему. Это как мы сейчас учили причины тяжести в работе. Я оценю его. Почему? Он высший. Что там такое есть? Скажи конкретно. Сейчас я скажу. Сейчас я в своих килим разве могу сказать? Я оценю. Откуда ты получил оценку? От окружения. Откуда ты уверен, что окружение, ты уверен в этом? У меня нет ничего другого. У меня нет другого. С моей головой я не могу подняться ни на один миллиметр. Я должен отменить свой разум. Потому что это мои нынешние килим. Это занимает время, много времени. У умных больше времени. У не таких умных, может быть, меньше времени. У упорных эгоистов больше времени. У обычных людей меньше. Есть души, которые предназначены для великих вещей. Они еще более тяжелые сами по себе, им еще тяжелее. А у обычных душ есть так легче. Но у каждого все-таки таков путь. Отмена. Что такое быть как один человек в едином сердце? Что все эти дела значат? Прежде всего, отмена.
Да нет, принцип понятен. Но ты заранее, когда понимаешь, что невозможно это сделать. Так что такое совет? Вы сейчас советуете мне, даете совет что-то сделать. Понятно, что я не могу что-то сделать. Что значит слышать или не слышать?
Так ты поищи, как все-таки это можно сделать? С группой, с учебой, с учителем. Как вызвать свет, который сделает это? Мы не способны, конечно, сделать ничего в направлении исправления. Никаким образом. Во всех видах, которые нам нужны. Ни в одном из них все это действует Творец, действует свет. Но хисарон для этого нам нужно организовать вначале. Действует он, согласно хисарону нашему. Ничего нельзя сделать. Да.
То есть, это означает, что я слышу совет, То есть вы сказали «отмена».
Слышишь, что ты сейчас пойдешь и будешь искать, как это сделать?
Хотя я заранее знаю, что мне не удастся.
Нет, не заранее. Ты пойди и занимайся отменой себя. Ты занимаешься отменой себя, занимаешься в чем-то относительно группы, относительно учителя, относительно Творца, неважно, желательно относительно группы. И ты видишь, что это не работает. Тогда ты начинаешь искать глубже, еще глубже. Но все время в этом, пока ты не поменяешь свой разум на разум высшего, когда ты начнешь из всех этих поисков обнаруживать его, что называется высший, что это за свойство? Свойство отдачи. Что мы думаем? Думаем только об объединении с ближним, как почувствовать хисарон ближнего. Что такое ближний? Кто он вообще? Это не эти люди, которые находятся передо мной. И так далее. Пока человек не строит для себя всеобъемлющую общую форму, так надо делать. Мы думаем, что каббалисты что-то скрывают. Ничего не скрывают. Невозможно. Или методика должна работать, и тогда мы раскрываем, или она скрыта, и тогда ничего говорить. Одно из двух. Но когда есть раскрытие методики, как сейчас, то нет скрытия, просто насколько мы понимаем, насколько не понимаем, это называется, что скрывают методику сами от себя. Да.
Он здесь писал в последнем абзаце о ближнем.
О чем?
В последнем абзаце он писал о сгуле, о чудесном свойстве.
Да.
Что такое сгула? Вы можете объяснить? Что это такое?
Сгула — это называется, что не я напрямую вызываю эту вещь, а опосредованно. Это называется сгула, особое свойство. Когда я не знаю точно, как это работает. Но мне сказали, что это работает. Я не раскрываю этого, мне сказали. И тогда я согласен тому, что сказали, мне работаю. То есть для меня я принимаю эту связь между двумя вещами как факт. Но почему как факт? Потому что я полагаюсь на разум большого. Поэтому это называется сгула. Сгула называется, что я не работаю согласно... Есть у судьи только то, что видит его глаза. Глаза не видят. Но я пользуюсь здесь, в этом месте, разумом, головой высшего, который сказал мне, так надо делать. И тогда я делаю, это называется сгула. То есть это закон. Нет в природе ничего, кроме законов. Но этот закон, он все еще не работает во мне, в моих келим, на моем уровне. Он действует на меня, но не в моих келим, в моем желании получать, в том, что раскрывается во мне, я ощущаю его. Поэтому это называется сгула. Мы видим это в нашем мире. Просто какой-нибудь человек говорит о другом, что он более умный. Сделает так-то, и ты получишь что-то и то-то. Тот говорит, нет, я не вижу, что это должно быть так. Почему я буду делать? Ну, так и не делай. То есть, если бы он воспользовался советом другого, разумом другого, противоположный своему желанию, он бы понял, что другой видит эти вещи, причину и следствие, и работу, которую надо сделать посередине, чтобы получить из одного другое, тогда называется, что он пользуется разумом другого, пользуется сгулой. Это простая вещь. У детей это естественно. Есть возможность отменить себя по отношению к взрослым. Такова природа. Нам нужно самим сделать это. Но надо понять, что кроме этого делать нечего. И весь разум дан, чтобы подняться над разумом. И не работать с ним. Это просто унижает человека в конечном итоге, вся его мудрость, весь его разум. Именно это унижает его. Он видит, что он остается животным. В духовное ты входишь в той мере, в которой ты обретаешь разум высшего, голову высшего. Разница между Малхут бесконечности до сокращения и Малхут бесконечности исправленной, состояние Алиф и состояние Гимл, разница в Рош, в голове. Что у святых парцуфов есть Рош, духовных парцуфов, которые они обрели, чтобы учиться у Творца, чтобы уподобиться Ему. Гуф — это то же желание, тоже, тот же гуф, оно не изменяется. Я только взял у Творца его Рош и попробовал с моим желанием получать, и сделал с ним разные такие действия, что я сейчас работаю с желанием получать в виде отдачи, как Творец. С помощью чего? С помощью Рош, которую я получил от него. Но как ты получил от него? У тебя был до этого Рош? До этого у меня был Рош Ситра Ахра. Все намерения, мысли только к себе. Я получил ее от разбиения. Я поменял ее постепенно, частично, по частям. С моего Роша, неисправленного, на Рош Творца. Расчеты вместо для себя, для ближнего. Желание не изменяется, Рош изменяется. Сейчас можно понять, почему Творец должен был создать килим, привести их к гадлуту, разбить, чтобы у нас был неисправленный Рош. Гуф не называется Ситрахра. Ситрахра называется намерение, Рош. Да. Ну, пусть будет.
Вы говорите, что если человек хочет прийти к постижению, он работает, должен изучить методику. Если он изучает методику, какая разница в методике получить 200 грамм, если я приду к 200 килограммам, все равно запутаюсь. Я получил постижение 200 грамм, уже есть какое-то, какой-то контакт, и тут мне дают 200 грамм, 200 килограмм. Все теряется. Ведь методика — это методика, неважно, какой вес.
Неверно. Неверно. Когда мы не учимся так ничему в жизни, всегда по частям. Потому что килим, они определены и разделены. Есть сферот, есть парцуф, есть миры, ступени, решимот. Все это разделено. И поэтому не может быть, чтобы я сразу перескакивал в бесконечность. И в пути я все время должен переваривать все, понимать, где я нахожусь. А без этого у меня не будет хватать постижения Творца, понимания Его. Только согласно решимот. Да? Если не через разум, то через что я выясняю вещи? Вы сказали, муж, допустим,
высшим светом. Если ты выясняешь все своим разумом, то ты животное. Животным называется тот, кто не растет на следующую ступень. Это не порицание, это просто факт. то, с чем мы работаем. Если ты теряешь, если ты обрабатываешь все рошем высшего, это означает, что ты растешь от состояния к состоянию. Это называется Адам, человек, потому что твоя тенденция подняться, расти к Творцу. В этом твое действие. И поэтому не может быть, ты никогда не можешь ничего решить о духовном в своем разуме. Никогда. Только в отмене и слиянии с Ним. С Ним это может быть учитель, это может быть группа, это может быть Творец. Я не знаю, как ты это себе представляешь. Да.
И отмена тоже сейчас происходит в моем разуме. Я говорю, что да, мне это сейчас стоит.
Верно, верно, ты прав. И то, что я слышу сейчас об отмене, и вообще о духовном, я слышу это своим разумом. Сейчас, в своем разуме, когда я слышу, какие действия я должен предпринять, чтобы было сделаем и услышим, то, что принесет мне свет, и свет уже подействует и поднимет меня за ухо на более высокую ступень. Конечно, я всегда начинаю с состояния, в котором я нахожусь здесь, в этом мире. Имеется в виду мой эгоизм. С этого начинается. Но какие действия я вызываю? В этих действиях я вызываю ли я на себя воздействие света? У нас есть связь с духовным миром. Я могу привлечь свет, чтобы он повлиял на меня. С этого мира, из материального, из моего желания получать. Если бы этого не было, я бы навсегда остался животным. Мне дали точку в сердце, мне дали группу, мне дали учителя, мне дали источники. Я могу ими правильно воспользоваться, и тогда я привлекаю свет, возвращающий к источнику. Но кто привлекает? Я эгоист, который ни о чем не думает, кроме пользы для самого себя. Разумеется, это называется лолишма. Ты спрашиваешь о фактах. Да, это ты прав. Вопрос понятен. Какая связь может быть между мной и духовным? Как я привлекаю оттуда что-то к себе, как я поднимаюсь оттуда, отсюда туда? Ты спрашиваешь о связи. Туда и обратно, взаимно. Так она есть у нас? Если бы ее не дали, было бы что-то другое. То есть претензия Йова продолжает существовать. Так написано. Возьми из предисловия к ТАСС, почитай. Йов утверждал, те грешат и ничего не поделаешь. Так и сказано, там написано, что все дано. Создал я злое начало, создал Тору в приправу. Да.
Что называется отменять чувства? Гордыню?
Нет, не нужно отменять ни гордыню, ни чувство. Нужно отменить себя под воздействие высшего света. Я хочу только одного, чтобы он на меня подействовал. Это то, о чем мы сейчас говорили. Откуда приходит тяжесть?